Говорит Радио Свобода. Возможные мотивы убийства в Петербурге гражданской активистки Елены Григорьевой.
Она за последние годы поменяла свои взгляды диаметрально.
Украина в первую неделю после парламентских выборов.
Зеленский хочет зачистить политическое поле.
Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.
Абсолютная противоположность Терезе Мэй.
Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах вторника 23 июля в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». С вами в ближайшие полчаса буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Управление МВД по Санкт-Петербургу 23 июля заявило, что убитая накануне известная оппозиционная активистка Елена Григорьева обращалась в полицию, но исключительно из-за бытовых ссор. Ранее соратники Григорьевой предположили, что ее убийство может быть политически мотивированным, а полиция готова выдать его за бытовое. Об убийстве Елены Григорьевой стало известно 22 июля. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями и признаками удушения было найдено в кустах недалеко от дома, в котором она жила. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Елена Григорьева была известна в кругу петербургских активистов тем, что она регулярно принимала участие в уличных акциях, выходила на одиночные пикеты в защиту крымских татар, политических заключенных, дальнобойщиков, ЛГБТ-сообщества, сестер хачатурян. Подать заявление об угрозах в полицию Елене помогал юрист ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Максим Оленичев.
Само по себе убийство Елены посеяло некоторый страх среди ЛГБТ-людей. Мы не знаем, по какой причине она была убита, то есть связано ли это с ее гражданским активизмом, потому что она участвовала довольно активно в демократическом движении, антивоенном, в ЛГБТ-движении. А может быть, это было связано с конфликтом на бытовой почве. Елена позиционировала себя как открытую бисексуальную женщину, по крайней мере, в течение 2019 года. Она об этом открыто публиковала посты в социальных сетях, встречалась с активистами, об этом говорила. На фоне вот этой бифобии возникали большая часть как раз конфликты с знакомыми либо с соседями, потому что Елена была широкий круг знакомых, и не все понимали ее. И на фоне бифобии к ней поступали угрозы. Она обращалась в выход с единственной просьбой в конце мая, начале июня помочь составить заявление в правоохранительные органы. Мы заявление составили оперативно. Вместе с Еленой эти заявления были поданы. Но о результатах рассмотрения нам пока ничего не известно, потому что не вышли сроки рассмотрения этих заявлений. Поэтому мы ожидали, когда будут проверены заявления, будет либо вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент, поскольку Елена убита, то эта версия событий также должна быть проверена. Не совершили ли преступление те люди, которые высказывали ей угрозы на фоне бифобии.
Известно, что Елена Григорьева часто и горячо спорила с людьми противоположных взглядов, в том числе в соцсетях. По словам правозащитника Динара Идрисова, это привлекло к ней внимание известного провокатора и гомофоба Тимура Булатова.
Призывал своих сторонников национально-освободительного движения практически к расправе в отношении Григорьевой. А после ее смерти опубликовал человеконенавистнический памфлет в соцсетях о том, что приветствует и все такое. Это первое. Второе, особенность круга общения Лены, поскольку она за последние годы поменяла свои взгляды политические, в том числе мировоззрение, диаметрально придя в гражданско-политическую среду на волне интересов к националистическим идеям. Где-то она была вот среди умеренных националистов. Потом в момент раскола националистического движения на фоне аннексии Крыма, на фоне войны в Донбассе, как раз 14-15 год она уходит из среды националистов вот в праволиберальную среду и начинает участвовать в акциях антивоенного толка, праволиберального толка. И ее часто видят на пикетах солидарности. Но год назад Лена заявляет о том, что она разводится со своим гражданским супругом Андреем, заявляет камин-аут. И вот эта ситуация с тем, что одновременно она, поддерживая некие личные связи с бывшими соратниками, которые явно не разделяют ее взгляды, осуждают ее, она жалуется своим друзьям по солидарности, она рассказывает, что с ней поступают угрозы, обвинения, что она переметнулась.
Динар Идрисов считает, что убийство Елены Григорьевой вновь поднимает далеко не новую проблему. Угрозы в ее адрес не воспринимались серьезно. Для правозащитника важно не столько то, по каким мотивом была убита Елена, как то, что она обращалась за помощью в полицию, но полиция оказалась не готова ее защитить. Правозащитник считает, что в стране не создана система защиты людей от насилия, нет охранных ордеров, позволяющих защитить человека от тех, кто ему угрожает. Елена Григорьева чувствовала, что ее убьют, просила друзей позаботиться о ее коте и сообщить о ее смерти ее матери и взрослой дочери, живущим в Великом Новгороде.
Напомню, что над этим репортажем работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Верховная Рада Украины после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, будет не похожа ни на один из парламентов за все годы независимости. Здесь будет больше женщин, на 3/4 она будет состоять из никогда прежде не занимавшихся политикой новичков, здесь не будет самых известных лидеров крайне правых. Зато депутатские кресла займут 23 безработных и 10 журналистов. Партии президента Владимира Зеленского впервые удалось получить абсолютное большинство, так как «Слуга народа» победила не только в голосовании по списку партий, но и в одномандатных округах. Например, в Киеве почти все мажоритарные округа были взяты партией Зеленского. Это позволяет президенту страны с легкостью находить голоса для законопроектов, которые он будет предлагать, но таит в себе и немало подводных камней. Об этом в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал Александр Брегинец, писатель, политик, депутат Верховной Рады 7-го созыва.
Зеленский хочет зачистить политическое поле.
Дело в том, что Зеленский хочет зачистить политическое поле, а политическое поле сегодня состоит из людей, которые в том или ином виде сотрудничали либо во времена Януковича с Януковичем, либо во времена Порошенко с Порошенко. Зеленский стремится к тому, чтобы привести к власти собственную команду, своих людей. Почему? Потому что он не хочет, чтобы это были люди того или иного олигарха, а чтобы это была его личная, преданная ему гвардия. Эта гвардия может быть крайне неквалифицированной, без опыта. Я езжу по стране, вижу фотографии этих людей. Это напоминает пародию на политиков. В принципе, это может быть идеологией, но ключевой вопрос – он хочет, чтобы пришли его люди. Люди, имеющие собственную позицию и собственные политические взгляды, ему не нужны. Имея большинство в Верховной Раде, он может освободиться от претендентов на пост премьер-министра, таких, например, как Тимошенко или от других. Он может сказать им: «Ох, дорогие, я так вас хотел, Юлия Владимировна, видеть премьером, но будет премьером мой человек».
Будет премьером якийсь мой там человек.
Но Владимир Зеленский при этом заявляет, что собирается продолжить интеграцию в Европейский Союз и сотрудничество с НАТО. Если у него такая цель, почему вы скептически относитесь к тем людям, которых он собирает в парламенте?
Мы вообще готовимся к тому, что нам постоянно будут демонстрировать что-то такое, что напоминает отдаление от наших евроатлантических и европейских союзников. Первая ласточка – это возвращение России в ПАСЕ. В СМИ тогда писали, что Европа нас предала. Теперь могут писать: нас предала Большая Семерка, потому что они не хотят люстрировать негодяев. Это может подаваться так, что Украина не может рассчитывать на эти страны, это будут вбивать людям в голову. Люди готовы это воспринимать, потому что сама по себе идея, что тебя кто-то предал, очень выгодная. Она хорошо работала в России для того, чтобы изолировать россиян. Мне кажется, эта технология будет использована и в Украине, чтобы подготовить людей к тому, что двигаться в Европу нам не очень-то и нужно.
Большинство украинцев проголосовали за Владимира Зеленского во время президентских выборов, и большинство выбрало его партию «Слуга народа».
История довела, что большинство далеко не завжди права.
История доказала, что большинство далеко не всегда поступает правильно. Посмотрите на Россию. Большинство голосует за Путина. А мы удивляемся, чего они объелись, раз они так поступают. Существует масса способов заставить людей голосовать. Я не помню кто, но кто-то из европейских политиков сказал: «Мы понимаем, что нужно делать, но не понимаем, как после этого выиграть выбор». Эта ситуация касается Украины. Люди хотят легкости в жизни. Они хотят, чтобы произошло чудо, и жизнь стала простой и понятной. И им кажется, что, может быть, веселый и понятный молодой человек по имени Зеленский сможет это сделать. Для меня очевидно, что это невозможно. Не потому, что Зеленский плохой, а потому, что в одночасье улучшить ситуацию ситуацию невозможно. Во-вторых, Зеленский является патологически российским человеком по своему мировоззрению, юмору, предыдущему опыту. Такой человек не может быть лидером государства и не вступать в конфликт с государством. Поэтому я абсолютно уверен, что его мировоззрение и то, каким он видит мир, приведет к быстрому его личному конфликту с государством. Это может привести к максимуму негатива, а поиски внешних врагов могут ему немного помочь. В данном случае внешним его врагом будет не Россия, а Европейский Союз, который может делать заявления, которые будут подаваться как негативные.
Робити якісь заяви, які можуть подаватися як негативні.
Вы и до парламентских выборов высказывали опасения насчет того, что большинство в Верховной Раде получит Зеленский и его партия. С чем вы связываете эти опасения?
Мне кажется, что Зеленский...
Мне кажется, что Зеленский сейчас стремится сыграть в кучму. Он старается торговаться и с Европой, и с Россией. Проблема только в том, что, когда это делал Кучма, в мире была совершенно другая ситуация. Сегодня, когда Украина не может быть нейтральной, она должна быть либо в союзе с Европой, либо в союзе с Россией. Равновесие, нейтралитета Зеленский удерживать не сможет. Сначала он заявляет: «Путин, давай поговорим в присутствии Трампа». А потом звонит Путин. При этом о разговоре мы узнали не от Зеленского, а от Путина. Может, Зеленский думал, что этот разговор останется тайной? Может, это не единственный их разговор? Ведь могло случиться, что они оба отмолчались.
Путин этого не сделал, тогда Зеленский промолчал.
Это было мнение бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Брегинца, с которым поговорила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Лидера московского отделения партии «Единая Россия» и заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского заподозрили в подделке подписей, которые он собирал для регистрации в качестве кандидата на очередных выборах в столичный парламент. Метельский в этот раз, как и многие другие представители «Единой России», баллотируется на выборах как самовыдвиженец. Несмотря на то, что 15 июля он был зарегистрирован кандидатом в своем 15-м одномандатном избирательном округе, районы Гальяново, Метрогородок, Северное Измайлово, один из членов территориальной избирательной комиссии, ТИК, проверявший подписи кандидатов, не согласился с этим решением и выступил с особым мнением, в котором описал признаки фальсификаций в подписных листах Метельского. Этого человека зовут Сергей Кудряшов. Он является членом Гальяновской ТИК с 2015 года. На документ, который опубликован на официальном сайте Мосгоризбиркома, обратил внимание соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков. Радио «Свобода» подробно расспросило Сергея Кудряшова о том, какие странности он заметил в подписных листах Андрея Метельского.
В чем суть ошибок и помарок, найденных вами в подписях за Андрея Метельского, и как именно замеченные вами нарушения могут свидетельствовать о рисовке подписей за него?
От Метельского было 7 книг с подписью. Я проверял всего одну, под номером 2. Во-первых, я там нашел человека, которого я знаю лично. Там его стоит подпись, дата, адрес. Этому человеку я позвонил уже вечером, спросил, ставил ли он подпись. Он сказал, что нет. Такую подпись он не ставил. Он ставил подпись там за проверку газопровода, там за что-то, за ремонт крыши, а за поддержку кандидата Метельского он подпись не ставил. Это самое главное. Такая штука. Кроме того, там я приметил неоднократно на разных листах за разных людей стоят даты подписи одним и тем же почерком написано. Для тех, кто не в курсе, какой порядок дополнения листа этого с подписями. В этом листе, не помню, там 7 или 8 граф, две крайние графы, две, которые справа, имеют право заполнять только избиратель, только он. Там ставится дата в предпоследней колонке, в последней правой ставится подпись этого избирателя. То, что слева от этих двух колонок, может заполнять кто угодно, но при этом там имеются данные паспорта в тех колонках, которые слева. То есть, по идее, эти записи должны производиться в присутствии избирателя и его паспорта. То есть оттуда списывается фамилия, имя, отчество, место проживания, номер паспорта. Я сам занимался сбором подписей, я это все прошел, я это все знаю, поэтому мне было легко определить странности в этих листах. Так вот, эти вот даты, которые должен ставить сам избиратель, на многих листах проставлены одним и тем же почерком. Я записал специально там листочек, мне дали, чтобы вот, что графологи должны проверить. Я указал лист такой-то, страница такая-то. Это было проверено, сказали, что все в порядке. Это второй момент. Третий момент. Когда ты собираешь подписи по подъездам, то есть ходишь по подъездам, на улице там, то ты не можешь так ровно, аккуратно, одним и тем же почерком писать все данные. То есть такое впечатление, что кто-то сидел в кабинете за письменным столом и переписывал откуда-то с какой-то базы данных все вот эти данные, включая номера паспортов. Вот этого не может быть. Потому что, ну что такое? Это значит, кто-то имеет доступ к базе и ее использует. Потом, Гальяново наш район, он довольно большой. Он чуть ли не самый большой в Москве. Около МКАДа есть улица Красноярская, а наоборот, почти около стадиона «Локомотив» есть улица Амурская. И вот не может быть так, чтобы человек за один день сделал так. Он сначала взял адрес на Красноярской, подпись на Красноярской. Потом почему-то он оказался на Амурской, там получил подпись. Потом обратно он оказался не на Красноярской, а там рядом улица. Оказался на Хабаровской, там получил подпись. А потом обратно вернулся в район Амурской и там еще одну подпись получил. Это просто нереально. Это не знаю, кем надо быть, чтобы перемещаться вот в течение дня с такой скоростью.
А эти подписи и идут там одна за другой подряд, да, в подписном листе?
Да. Я и говорю, что первая Красноярская, вторая Амурская, третья Хабаровская, которая около Красноярской, потом улица Байкальская, значит, которая около Амурской. То есть он бегал взад-вперед, он прыгал просто из одного края в другой, из одного в другой. Разве так кто-то делает?
А другие проверяющие не нашли подозрительных подписей у Метельского? Вы только одну книгу смотрели, значит, кто-то, наверное, смотрел остальные 7 книг?
Да, в комиссии было у нас, по крайней мере, 5 человек. Нет, у остальных таких вопросов не было. Более того, я когда ознакомил со своим особым мнением избирательную комиссию на заседании, там присутствовали представители Метельского, они тоже посчитали, что мои вот эти вот доводы, они как бы надуманы, что ничего особенного, но подумаешь, там человек бегает из угла в угол по Гальянову и собирает подписи. Как бы это их не смутило.
С Сергеем Кудряшовым, членом территориальной избирательной комиссии Московского района Гальянова, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Правительство Великобритании возглавит депутат Палаты общин от консервативной партии страны и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, выступающий за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября, вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брексите. Это следует из обнародованных 23 июля результатов голосования за председателя консервативной партии Великобритании. «Мы проведем Брексит и вновь поверим в себя. Мы объединим нашу страну», – это заявил Борис Джонсон после объявления результатов голосования. За Джонсона проголосовали более 90 тысяч членов партии. Его единственный соперник, действующий глава МИДа Джереми Хант, заручился поддержкой лишь более 40 тысяч проголосовавших. Об этом мой коллега Ярослав Шимов только что побеседовал с живущим в Лондоне политическим обозревателем и публицистом Андреем Остальским.
Он просто представляет одну половину Британии. Ту половину, которая за Брексит любой ценой, и в том числе за самую жесткую его форму, если иначе ничего не получится. И тем самым он невольно оказывается фигурой, символизирующей вот этот раскол. Если Тереза Мэй безуспешно, правда, пыталась символизировать собой поиск компромисса, какую-то попытку объединить страну, то Борис Джонсон символизирует обратное. Этот раскол. Вот он, ярчайший представитель той половины Британии, с которой категорически не согласна другая, с которой она готова идти чуть ли не на политическую гражданскую войну.
Каковы его мотивы? Он знает что-то, чего не знают другие, или это сознательный риск, желание войти в историю, несмотря на то, что можно и проиграть очень крупно?
Да, во-первых, Борис Джонсон имеет репутацию авантюриста политического, и, во-вторых, крайне амбициозного человека. С самого начала о нем говорили. У него главная мечта жизни, и он готов идти к ней, по крайней мере, по политическим, скажем так, трупам. Это кресло премьер-министра любой ценой. Он сейчас говорит «Брексит любой ценой». Но те, кто его критикует, говорят, на самом деле я премьер-министр. Вот любой ценой, что должно произойти.
Если говорить о внешней политике, в бытность Бориса Джонсона министром иностранных дел случилось отравление Скрипалей, выдворение в связи с этим из Британии большой группы российских дипломатов. В качестве премьера Джонсон будет таким же жестким противником Кремля, или ему просто будет не до того, а все его силы будут уходить на так или иначе разрешение вопроса о Брексите?
Ничто не подсказывает нам, что Борис Джонсон захочет как-то идти на уступки Кремлю, как-то там снижать остроту проблемы, связанную с покушением на Скрипалей и убийством ни в чем не повинной британской гражданки с помощью боевого отравляющего вещества. Конечно, он сейчас будет страшно занят абсолютно проблемой Брекзита. Он обещает с позиции силы поговорить последний раз с Европейским Союзом, угрожая им уходом жестким, без всяких договоренностей, уже на полном серьезе. Конечно же, Брекзит, еще вот эта попытка как-то, какими-то жестами действительно смягчить напряжение в обществе, он, конечно же, попытается это сделать. Он говорил об этом сегодня в своей короткой речи, но сделать это крайне-крайне будет трудно.
Критики в адрес Бориса Джонсона очень много высказывалось и высказывается. Вы можете выделить какие-то его положительные черты как политика? В чем сильные стороны Бориса Джонсона?
Журналист очень сильный, блистательный оратор. Даже на этой встрече, где было объявлено о его победе, он прекрасно, он актер, вот он сыграл все это и сказал с таким замечательно изображаемым ужасом на лице. Тут, наверное, даже в зале есть люди, которые думают, что мы наделали, кого мы выбрали премьер-министром. Зал хохочет, когда зал хохочет, он уже в руках у оратора, можно много серьезных вещей под эту шутку тоже провести и заставить солидаризироваться с собой. Абсолютная противоположность Терезе Мэй, конечно, просто невероятно. Чопорная, строгая Тереза такая, не с шага в сторону, очень серьезная, работоспособная, невероятно, с утра до ночи каждую деталь вчитывается. Такой вроде поверхностный, порхающий Борис Джонсон, чуть ли не клоун, как его многие называют здесь. Главный его образ, как он висит на проводах кабеля фуникулера, он решил проехаться на нем, застрял, сидит маленьким флажком британским, размахивает, невероятно смешной, но в то же время обаятельный образ. Британцам такого рода экстравагантность нравится, эксцентрика. Поэтому в этом смысле у него есть инструменты воздействия на общественное мнение. Он недаром решал в последний момент в 2016 году, к чему, к какому движению присоединиться, исходя из того, что его может скорее привести в кресло премьер-министра. Попав туда, он может оказаться и не таким жестким брекзитиром, как казалось бы. Может быть, обманываются те люди, которые голосовали за него именно поэтому, потому что общественное мнение в рядовых членов консервативной партии удивительно. Они готовы пожертвовать ради Брексита чем угодно, и никаких дружественных отношений и хорошей торговли с Евросоюзом они не хотят. А Борис Джонсон об этом объявил как об одной из труднодостижимых, но все-таки реалистических целей своей будущей политики.
Напомню, что это было мнение о Борисе Джонсоне лондонского политолога Андрея Остальского. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Смена руководства происходит сейчас не только в Великобритании, но и во всем Евросоюзе, который Лондон покидает со скандалом. Главой Еврокомиссии уже избрана немка Урсула фон дер Ляйен. А на должность верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности выдвинут испанский социалист Жозеп Боррель. О нем рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Боррель займет один из ключевых постов Евросоюза в непростые для этой организации времена. Брекзит, миграционный кризис, споры с нынешней администрацией США, сложные отношения с Россией, экспансия Китая, провал ядерной сделки с Ираном, финансово-экономические проблемы и, наконец, рост ультраправых националистических настроений в самих странах ЕС. Боррель в беседах с прессой признает наличие проблем, которые, по его словам, даже позволяют говорить о кризисе Евросоюза. Этот кризис предстоит преодолеть в ближайшие годы. Ну а главной стратегической задачей, стоящей перед организацией, по-прежнему остается укрепление единства, без которого Боррель не видит будущего. Боррелю, который до сих пор является министром иностранных дел Испании, 72 года. Высокие посты во властных структурах, а также в крупных промышленных предприятиях он занимает с начала 80-х годов. А в прошлом десятилетии испанский политик возглавлял в течение 4 лет Европарламент. Боррель по образованию авиационный инженер, но имеет также степень магистра в области математических методов управления и в области экономики нефтепереработки. Докторскую диссертацию он защитил также по экономике. Политическое долголетие испанца многие объясняют его способностью к диалогу и компромиссу. Он всегда улыбается, никогда не повышает голос и известен своим чувством юмора. Но все это не мешает ему жестко критиковать оппонентов и отстаивать свою точку зрения. Сейчас, к примеру, Боррель недоволен ролью Евросоюза в мире.
Я думаю, что мы, европейцы, теряем способность влиять на мировую политику. Совет по внешним отношениям Европейского Союза больше напоминает слезливую вечеринку, чем центр принятия внешнеполитических решений. Через него проходят все, так сказать, открытые раны человечества, боль, которую они причиняют. Однако мы лишь постоянно выражаем всем свои соболезнования и свою озабоченность. При этом никаких реальных действий с нашей стороны не заметно. Это касается событий и в разных странах Черной Африки, и в Ливии, и в Венесуэле. Мы, в лучшем случае, даем немного гуманитарной помощи. И это заставляет сделать вывод, что Европа сейчас не способна существенно влиять на события в мире.
Что касается России, то к ней Боррель, по мнению наблюдателей, относится объективно, без предубеждений. Правда, он характеризует эту страну как неудобную, то есть способную причинить неприятности соседку Евросоюза. Вот что заявил политик в одном из своих последних интервью.
Путин – это не Советский Союз. Путин олицетворяет возрождение имперской России. Так что о холодной войне, как во времена коммунизма, говорить не приходится. Россия, будучи авторитарной державой, пытается распространить свое влияние на территории, которые ей принадлежали ранее и которые она хотела бы вернуть. Речь не идет о слишком грозной силе. У России есть ядерное оружие, но ВВП у нее не больше, чем у Италии. Кроме того, у этой страны множество социально-экономических проблем, так что речь идет всего лишь о неудобной для нас соседке.
Между тем, за время пребывания Борреля на посту министра иностранных дел Испании связи с Россией даже несколько выросли. Российским боевым кораблям Испания позволила, несмотря на недовольство некоторых стран НАТО, пополнять запасы продовольствия и горючего в Сеуте, в своем анклаве в Северной Африке. Боррель всегда выступал за возвращение России в Совет Европы, а также за восстановление ее связей с Евросоюзом. Но похоже, что это не оградило его от гнева Москвы. В мае в интервью каталонскому изданию «El Periódico», описывая ситуацию в Европе, он назвал Россию старым недругом Евросоюза. В Москве почему-то посчитали, что сказанное относится к двусторонним российско-испанским отношениям и разразились протестом, вызвав МИД посла Испании.
Я напоминаю, что над этим репортажем работал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. И на этом мы завершим сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» от 23 июля. С вами были продюсер Александр Аркадьев и автор и ведущий Александр Гостев. Эфир «Радио Свобода» сейчас продолжит программа «Дороги к свободе». Ее тема – вновь итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Как изменится политическая ситуация, кто победил и кто проиграл. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на наших волнах и всего вам доброго.